Глава 48. Даже в полусумеречном состоянии сознания Грейс сумела запомнить имена людей по ту сторону плексигласа. Сейчас их было трое, и одного она уже знала — Пола. Старика, с которым Пол разговаривал, звали Чонси, и внимание их обоих сейчас было устремлено на третьего — мистера Джада. Его полное имя звучало как Насар Али Джад. Перед тем, как он зашел в комнату, переделанную из винного погреба, как ранее отметил Чонси, двое смуглокожих мужчин с аккуратно подстриженными черными бородами, Грейс решила, что они откуда-то с Ближнего Востока, судя по их внешности и потому, что они говорили между собой, кажется, по-арабски, произвели тщательный осмотр, настороженно сверкая глазами, выискивая возможные ловушки, малейшие намеки на опасность. Пола и Чонси они обыскали с особой тщательностью. Грейс заметила, что оба охранника были вооружены. Сонная, охваченная странным экстазийным блаженством, она наблюдала за происходящим, сидя на полу своей камеры. Охранники не говорили с ней, почти не обращали на нее внимания. Лишь скользнули по Грейс глазами, словно она была неинтересным зоопарковым животным, которое они видели уже сотню раз, или вообще мебелью, и сосредоточились на осмотре ее камеры. «Это еще зачем? Они реально думают, что я тут оружие прячу?» Пол, казалось, пребывал в отличном настроении. Он стоял, заложив руки за спину и улыбаясь с таким видом, словно выиграл в лотерею, и ему вот-вот вручат самый крупный денежный приз в истории. Чонси украдкой поглядывал на охранников с видом человека, которого в любой момент могут подвергнуть групповому гомосексуальному изнасилованию, а потом убить. Спустя несколько минут после ухода охраны вошел Насар Али Джад, никем не сопровождаемый. После суеты, поднятой телохранителями, Грейс ожидала увидеть статного, лощеного, крепкого мужчину с гривой густых черных волос в костюме, туфлях и при часах стоимостью с элитной БМВ. Насчет часов и костюма она угадала. Но сам мистер Джад, как Пол и Чонси его называли, оказался пузатым замухрышкой, этаким шлемазлом, если вспомнить любимое папино идишское словечко. Коротко стриженные седые волосы редкой порослью торчали на его голове. Мистер Джад прекрасный и без малейшего акцента говорил по-английски. Голос у него был мягкий. «Я хотел бы еще раз поблагодарить вас обоих за то, что позволили мне первому увидеть ваше деловое начинание». «Пожалуйста», — ответил Пол. «И вам спасибо, что согласились с нами встретиться». «Не хотелось бы торопить события, но с учетом нестандартных погодных условий, мне кажется, было бы лучше провести все как можно быстрее. Если мне понравится то, что я увижу, мы сможем назначить встречу у меня в отеле и обсудить деловую сторону вопроса. Вас устраивает такой вариант?» «Более чем устраивает. Чонси объяснил вам, почему мы проводим презентацию таким способом?» «Да, он объяснил мне все крайне подробно». «Прекрасно. Мне не хотелось бы оскорбить ваши религиозные чувства в том, что касается женского внешнего вида. Уверяю вас, это все для вашего же блага». Мистер Джад усмехнулся. «К счастью, мы не в Тегеране. Главным побочным эффектом нашего продукта Чонси уже рассказал мне, к чему следует быть готовым. Но благодарю вас за вашу заботу и вашу деликатность». Тон мистера Джада явственно говорил: «Довольно болтовни, давай к делу». Пол достал маленькую рацию. «Брэдли, приведи, пожалуйста, мисс Сойер». Все трое мужчин повернулись к двери. Грейс могла хорошо рассмотреть Насара Али Джада. Она видела его профиль, тревогу и ожидание в его глазах. Женщине, появившейся в дверном проеме, на вид было где-то между 25 и почти 30. Она была в плотном белом махровом халате и босая. Длинные, удивительно густые черные волосы рассыпались по плечам, пронзительный взгляд голубых глаз, точеные скулы, острый подбородок. Женщина, вне всякого сомнения, была красива и изящна, но таких в Лос-Анджелесе пруд-пруди. Однако мистер Джад уставился на нее, приоткрыв рот, будто узрел ангела во плоти. «Боже!» — пробормотал он. Даже Чонси, казалось, был поражен. Пол сказал: «Как вы можете видеть, мой продукт стер с ее лица добрых 10-15 лет. Кожа упругая, сияющая, без единой морщинки. Потоотделение довольно активное вследствие ускорившегося метаболизма, но это пройдет через день-другой. Пожалуйста, подойдите, мисс Сойер». Она подошла и остановилась в нескольких футах от мистера Джада. Он так и стоял, застыв в изумлении. «Ей перелили кровь носителя», — подумала Грейс, глядя, как женщина скидывает с себя халат. Черное бикини мисс Сойер демонстрировало все роскошные изгибы ее тела. Смуглая кожа была безупречно гладкой, нигде ничего не провисало. Упругая мускулистая фигура словно находилась на пике своей физической формы, и лишнего жира почти не было. Женщина не сводила глаз с мистера Джада. Она сделала еще шаг вперед, положила ладони ему на грудь. «Скажи что-нибудь, Насер». «Ты прекрасна». Он перевел изумленный взгляд на Пола и заявил: «Это невероятно! Невероятно! Рад, что вы довольны». «Я больше, чем доволен». Мистер Джад снова повернулся к женщине. «Ты красива, как в тот день, когда я тебя встретил». «Я знаю, что вы уже готовы уехать», — сказал Пол, «но хотел бы попросить об одном маленьком одолжении». Он повернулся к Грейс. Ее сердце тревожно забилось. «Встань, пожалуйста, чтобы мистер Джад тебя хорошенько рассмотрел». Грейс не встала. «Как видите, красавица, но при этом упрямится», — заметил Пол. «Вот поэтому-то я и подумал. Может, вы избавите меня от нее? Отдадите какому-нибудь своему партнеру в Тегеране, чтобы пристроил ее к делу в одном из ваших центров удовольствий? У меня лишь одно условие. Хочу оставить себе парочку ее пальцев». Сердце Грейс готово было разорваться от ужаса. Женщина, мисс Сойер, тронула мистера Джада за плечо. «Ты все еще хочешь меня?» — спросила она. «Да, конечно», — произнес он с трудом. «Сильнее, чем когда-либо». «Докажи». Она начала развязывать шнурок лифчика. Фонари в Охае не горели, но в свете фар рейндж-ровера Элли видела, как горожане поливают водой крыши своих домов, траву и кусты. Она заметила включенные опрыскиватели и людей с фонариками, грузящих в машину чемоданы и мебель. До цели оставалось меньше 7 миль. На крыше дома неподалеку виднелись темные силуэты мужчины и женщины. Они смотрели, как вдалеке крохотный, размером с детскую игрушку, вертолет сбрасывает красный антипирен на пожар. Языки пламени съежились и, казалось, потухли, но потом снова ожили. На последней миле дорога, насколько Элли могла различить в дальнем свете фар, превратилась в длинную полосу необработанной земли. Кое-где попадались сельскохозяйственные постройки, но домов видно не было. «Вот он», — сказал Себастьян, сбрасывая скорость. «Прямо перед нами». Элли увидела его. Дом в испанском колониальном стиле. Такой огромный, что больше походил на частный санаторий, чем на жилище для одной семьи. Дом было легко рассмотреть во всех подробностях, поскольку почти везде, снаружи и внутри, оказался включен свет. Горели окна на нижнем этаже, гирлянды, обмотанные вокруг стволов пальм, фонари на солнечных батареях, обрамляющие длинную подъездную дорожку и окружающие маленький фонтан. Элли взяла с заднего сиденья бинокль. «Должно быть, у них есть свой генератор», — заметил Себастьян, выключая фары. Подъездная дорожка, ведущая к дому, скрывалась за массивными, богато украшенными деревянными воротами. И ворота, и огораживающая территорию 6-футовая каменная стена служили скорее для украшения, чем для охраны. Рейндж-ровер был оснащен кенгурятником, конструкцией из сварочной стали, разработанная, чтобы защитить машину в случае столкновения с крупным животным или другой машиной, могла легко смять ворота без вреда для самого джипа. И Элли не сомневалась, что Себастьян способен провернуть такой фокус. Я вижу две... Нет, три машины перед домом у фонтана, — сказала она. Одна — маленький лимузин, две другие — паркетники, оба мерседесы. Она переключила бинокль на тепловидение. В машинах никого нет. А рядом? Сейчас посмотрю. Нет, все чисто. Надо подъехать чуть ближе, чтобы я могла лучше рассмотреть переднюю часть дома. Себастьян, не включая фар, проехал вперед. Это тот самый дом.
Или кто-то устраивает здесь вечеринку.
Элли настроила масштаб, сфокусировалась на передней части здания. Она увидела растения в горшках по обе стороны от громадной деревянной входной двери, похожей на вход в средневековое подземелье. Снаружи никто не стоит, но я вижу еще две машины. Если это тот дом, который нам нужен, необходимо сначала провести тщательную разведку. Мы же не будем... Постойте. Входная дверь сейчас открылась. Трое мужчин... Нет, двое. Двое мужчин в костюмах и женщина в... Кажется, на ней банный халат.
Это...
Нет. Не Грейс Льюис, это женщина старше. Мужчины стояли по обе стороны от женщины. У нее были длинные черные волосы. Под еле запахнутым халатом Элли разглядела бикини. В доме имелся бассейн с подогревом? Женщина на вид была сухая. И почему она улыбалась? Рослый смуглый мужчина с бритым черепом, стоявший справа, схватил ее за руку повыше локтя и потянул за собой. Женщина, она была босая, сделала несколько неловких шагов и остановилась.
«Что происходит?» — спросил Себастьян.
Элли не ответила. Она смотрела, как женщина пытается расстегнуть на бритоголовом рубашку. Ему это не понравилось. Мужчина мягко, но решительно отвел ее руки и что-то сказал. Когда пола его пиджака чуть отодвинулась, Элли успела заметить плечевую кобуру. Вооруженный мужчина отпустил женщину. Та шагнула к нему и попыталась поцеловать, одновременно теребя пряжку его ремня. Другой парень с модно зализанными назад густыми черными волосами прыснул в кулак. Элли вспомнила то утро, когда Дэнни увидел Софию Варгас во дворе ее дома. Она опустила бинокль, повернулась к Себастьяну и сказала: «Это определенно нужный нам дом».